А с новостями часа вас познакомил мой коллега Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. День солидарности в борьбе с терроризмом и годовщина Бесланской трагедии. Саммит АТЭС во Владивостоке. И почему объявил голодовку глава Московского бюро по правам человека Александр Брод. Вот такие темы. Кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В России сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. Это памятная дата. Отмечается с 2005 года, каждое 3 сентября. В этот день в 2004 году состоялся штурм школы в Северо-Осетинском Беслане, где террористы в течение 2.5 дней удерживали заложников. В ходе операции силовых структур погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В Москве сегодня состоялась акция памяти жертв Бесланской трагедии, а также 12 траурных мероприятий на местах крупных терактов, произошедших за последние годы в столице России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Ровно в полдень в столице начались траурные церемонии в память о жертвах терактов. За последние годы в Москве их произошло 12. 99-й год. Теракт на Манежной площади, взрывы домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе. 2000-й год. Взрыв в подземном переходе под Пушкинской площадью. 2001-й. Теракт на станции метро «Белорусская кольцевая». 2002-й год. Захват заложников в театральном центре на Дубровке. 2003-й. Взрывы на фестивале «Крыльев Тушино». Теракт у гостиницы «Националь». 2004-й. Снова атака на метрополитен, взрывы на перегоне между Автозаводской и Павелецкой и на станции Рижская. Март 2010-го теракты на станциях Лубянка и Парк культуры и январь 2011-го взрыв в аэропорту Домодедово. Траурные митинги и возложение цветов сегодня прошли в 12 местах, где были совершены теракты, а также на улице Солянку у мемориала жертвам Бесланской трагедии, в память о которых и был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом. В самом Беслане траурные мероприятия проходят с 1 по 3 сентября. 8 лет назад операция силовых структур по освобождению заложников привела к гибели 334 человек, 186 из которых дети. Член комитета матерей Беслана Элла Кисаева рассказала в интервью «Радио Свобода», что объективного расследования этой трагедии так и не произошло.
Что вот эта трагедия, ее контролируют, ей не дают ход высокопоставленные лица, вплоть до первых лиц государства. В этом мы абсолютно точно уверены, потому что столько лет проводили свое расследование. Все пришло к тому, что на этот процесс, на процесс объективного расследования влияют должностные лица. Это не секрет, что членами оперативного штаба были генералы, которые были командированы в Беслан в первый же день, 1 сентября. Сюда были командированы генерал Тихонов, он был в то время заместитель директора ФСБ. А потом еще был Проничев, также заместитель директора ФСБ. Паньков, заместитель МВД. И в то же время они не дали нигде, не выступили ни в суде, свидетельских показаний их не дали. И те свидетельские показания, которые прозвучали в суде среднего ранга, должностные лица, они все указывали на них. То есть указание применения танков, огнеметов исходило от них. И в то же время их не допросили, не вызвали категорически. Мы стали заявителями в Страсбурге, наша жалоба сейчас будет рассматриваться. Гарантии на жизнь была нарушена, на объективное расследование, на эффективные суды. Вот по этим статьям мы стали заявителями.
По словам Эллы Кисаевой, заявителями в Страсбургском суде выступили 477 потерпевших. Последней каплей для них стало постановление Конституционного суда России о том, что переговоры с террористами не укладываются в рамки закона. Сейчас государство приняло установку забыть Бесланскую трагедию, считает Элла Кисаева.
За 7 лет 2 раза только дни траура вспомнили руководство минутой молчания. Остальные годы, вот в прошлом году, позапрошлом году, всячески они катались на машинах, калинах, Беслан забывает. Это направление. Они негласно это направление делают. Там мы не хотим это помнить. о том, что закон не приняли, который мы несколько лет пробивали, и сумка подписей собирали. Для всех жертв теракта, не только для Беслана, не приняли. И по поводу социальных гарантий, и по поводу лечений, которого нет. Ну, в частном порядке, когда как-то кого-то лечили в частном порядке. А сейчас и вообще эта установка «забыть Беслан», она действует.
Считает член комитета матерей Беслана Элла Кисаева. Журналист из Беслана Марат Кабоев согласен с тем, что расследование трагедии в этом северо-осетинском городе продвигается с трудом.
Расследование по так называемому основному делу, оно еще не завершилось. Через каждые 3 месяца откладывают завершение расследования. Следствие идет очень вяло. Там, по-моему, 3 следователя в основном передопрашивают тех свидетелей, которые давали показания о том, что по школе применяли тяжелое вооружение. То есть танки, огнеметы, гранатометы. Передопрашивают свидетелей. И вот в таком духе, что вы видели, кого, допустим, убило танковым снарядом. Из заложников имеется в виду. Вот в таком духе. Обвиняемым проходят Масхадов и Басаев. Но сейчас неизвестно, может быть, они кого-то хотят привлечь, кто, допустим, помогал им. Пострадавшие обвиняли в том, что допустили трагедию, теракт допустили. Что столько жертв в результате так называемой операции по спасению заложников были виновны не только террористы, а кто их допустил, то есть чиновники, генералы и так далее. Пострадавшие предъявляли конкретные обвинения в адрес некоторых лиц. Они известны, даже вызывали на судебный процесс и по делу Кулаева, и по делу милиционеров вызывали из Москвы, из подразделения спецназа руководителей, и они не прибыли. Якобы они люди засекреченные и не могут давать показания.
Говорил журналист Марат Кабоев. По мнению сопредседателя региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших при терактах» Татьяны Карповой, граждане никогда не узнают всю правду ни о бесланской трагедии, ни о произошедшем 10 лет назад теракте в театральном центре на Дубровке.
Изначально Норд-Ост и Беслан, эти самые 2 крупные трагедии, признаны государством военной тайной. Это в прямом смысле этого слова. С нас брали даже подписки о неразглашении каких-либо сведений или материалов по нашему уголовному. Но дело, потому что они прекрасно все понимали, что мы с вами ведем независимое расследование. О какой правде может идти речь? Нет, ни о какой. Прошло событие, прошло, и бог с ним, как у нас говорят.
Говорила сопредседатель общественной организации «Содействие защите пострадавших при терактах» Татьяна Карпова. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. 8 лет назад, 1-3 сентября 2004 года, в Беслане террористы захватили в заложники более 1200 учеников и учителей. Погибли 334 человека. «Единая Россия» предлагает изменить законодательство о статусе депутата в связи с ситуацией вокруг Геннадия Гудкова, которого могут лишить полномочий за коммерческую деятельность. Гудков заявляет о политическом преследовании в связи с его оппозиционной деятельностью. В районном суде Казани сегодня прошли предварительные слушания по первому уголовному делу в отношении 2 бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», где в результате истязаний в марте погиб задержанный. Глава московско-хельсинкской группы Людмила Алексеева призывает правозащитника Александра Брода отказаться от голодовки. Брод начал свою акцию, протестуя против исключения его из списка кандидатов в президентский совет по правам человека. Посольство США в Пакистане заявило, что 2 американца, работающих в консульстве в Пешаваре, были ранены при нападении. Пострадали также 2 сотрудника-пакистанца. По данным местных властей, погибли также 2 пакистанца, еще 19 ранены. Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер прибывает сегодня в Дамаск, где во вторник встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Сирийские оппозиционеры сообщили, что сегодня 18 человек погибли в результате авианалета правительственных сил на объект повстанцев в провинции Алеппо. Суд в Пакистане постановил, что 14-летняя христианская девочка Римша Масих, обвиненная в осквернении Корана, останется под арестом до пятницы. Слушание по делу о богохульстве отложено из-за забастовки адвокатов. Новым президентом Российского футбольного союза стал Николай Толстых. Он одержал победу на выборах главы РФС, которые состоялись сегодня в Москве на внеочередной конференции организации. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, экспертными мнениями, блогами наших авторов, видео, онлайн-трансляциями и многочисленными специальными рубриками и проектами вы можете познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, я вас приветствую.
Добрый день, Александр.
Давайте начнем, наверное, с американских тем, поскольку по понятным причинам в наших и в ваших программах приближающиеся президентские выборы занимают все больше и больше сегмент. Пожалуйста, вам слово.
Да, Александр, это действительно так. И довольно много пишется в американской прессе насчет внутриполитических программ и Ромни, и Обамы. А вот о внешней политике пишут довольно редко, но, тем не менее, сегодня американская Washington Post публикует статью под заголовком «Понять разницу во внешней политике Обамы и Ромни». Президентские выборы определят, пойдут ли США и Россия на дальнейшее сокращение ядерных арсеналов, будут ли США поставлять оружие сирийским повстанцам, выведут ли Соединенные Штаты дополнительные войска и подразделения из Афганистана в следующем году, окажет ли Вашингтон давление на Израиль с тем, чтобы тот принял условия создания палестинского государства, не говоря уже о перспективах американского удара по Ирану, напоминает автор статьи. Всего этого, однако, невозможно понять, если слушать выступления на съездах партий. Митт Ромни и Барак Обама избегают серьезных дебатов на эту тему. На съезде республиканской партии много говорилось об американском лидерстве и о слабости Обамы. На съезде демократической партии, скорее всего, будет много говориться об убийстве Бен Ладена и о выводе войск из Ирака. Некоторые эксперты полагают, что внешнеполитический курс от результата президентских выборов не изменится. Но это не совсем так. Да, пишет автор, есть области, в которых изменений вряд ли можно ожидать. Обама также беспощадно боролся с Аль-Каидой, как и Джордж Буш. Ромни, если будет избран, наверняка откажется от идеи начать торговую войну с Китаем, как отказались от этой идеи Буш и Билл Клинтон. Но в некоторых областях этот выбор будет определяющим. Автор полагает, что одна из таких областей – отношения с Россией. Давайте забудем о заявлении Ромни о том, что Россия – наш самый главный геополитический противник, пишет Washington Post. И давайте забудем о столь широко разрекламированной политике перезагрузки Обамы. Основные различия в том, что Обама, если его переизберут, будет пытаться достичь новой договоренности с Владимиром Путиным о серьезном сокращении ядерных вооружений. И для того, чтобы это сделать, он пойдет на компромиссы. Один из этих компромиссов – планы НАТО и США создать систему противоракетной обороны. Политика Ромни будет почти противоположной. В 2010 году он выступил резко против нового договора СНВ, который предусматривает незначительное сокращение арсеналов. Одновременно он призывает сейчас увеличить расходы на оборону. Так что президентский выбор – либо меньше ядерных боеголовок Обама, либо больше противоракетной обороны Ромни. Возможно, эти различия в подходах менее интересны для американского избирателя, чем система здравоохранения или выборы судей в Верховный суд, но они имеют значение, а поэтому стыдно, что в ходе кампании ни одна из сторон о них не говорит, пишет автор публикации в газете Washington Post. И, Александр, давайте, у нас немного времени осталось. Одна из ярких международных тем сейчас – это Иран, хотя многое не происходит, но есть новый доклад МАГАТЭ, и журнал Foreign Policy публикует анализ этого доклада. Заголовок «Может ли Международное агентство по атомной энергии остановить войну с Ираном?» Автор полагает, что если бы не бесплодные переговоры в Вене 24 августа, глава МАГАТЭ Амана вынужден был бы написать в отчете, что за последние 9 месяцев Иран отказывался сотрудничать. Но МАГАТЭ не хочет войны с Ираном, а Израиль пригрозил нанести удар без предупреждения, если дипломатические усилия окажутся безрезультатными. Но хотя язык доклада главы МАГАТЭ приглушен, основные 5 положений 14-страничного документа видны отчетливо. Установка дополнительных центрифуг Фордо продолжается. Общее увеличение запасов обогащенного урана тоже наблюдается. Иран по-прежнему отказывается сотрудничать в областях, которые вызывают подозрения, а именно прояснить подозрения, что он пытался или пытался создать оружие. И Амана запросил еще об инспекции одного конкретного военного объекта, это база в Парчине. Доступ инспекции так и не предоставлен. Последнее нарушение, которое делает Иран в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН, он продолжает сооружение реактора на тяжелой воде в Араке. Вот такой сухой даст остаток от доклада директора МАГАТЭ.
Ирина, благодарю. Напоминаю, что Ирина Лагунина познакомила нас с этими публикациями в свежей западной печати. Продолжим «Время свободы». Во Владивостоке сегодня вновь шли мероприятия в связи с неделей саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС, в котором участвуют представители 21 страны, в том числе США, Китая и Японии. Российское председательство в АТЭС проходит под девизом «Интеграция в целях развития, инновация в целях процветания». Недельный форум АТЭС завершится 8-9 сентября встречей лидеров стран, участниц организации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Сергей Егоров.
Сегодня второй день саммита. Пока ничего особенного не происходит, кроме подготовительной суеты. Все ждут деловой части саммита. Основные же мероприятия начнутся 5 числа, когда в регион съедутся министры иностранных дел и министры торговли. А пока старшие должностные лица АТЭС обсуждают повестку дня делового саммита. Либерализация торговли, инвестиции, региональная экономическая интеграция, укрепление продовольственной безопасности, формирование надежной транспортно-логической цепочки. Интенсивное взаимодействие для обеспечения инновационного роста. За закрытыми от прессы дверями, конечно. В прессе все расскажут на пресс-конференциях, если повезет в кулуарах, судя по этим двум дням. Пока же идет подготовка. Рабочие донастраивают технику, электрики вкручивают лампочки, уборщицы отмывают полы. Не далее, как в ночь на воскресенье на острове отключали свет, а в субботу в одном из корпусов не было воды. Первое, скорее всего, учебная тревога, а второе – легкие неполадки. Журналистов пропускают практически везде, но, например, когда мой коллега попытался пройти в корпус, где будет проходить деловой саммит, выяснилось, что его должен сопровождать сотрудник пресс-службы президента и ФСО, которых на острове, опять же, по уверениям журналистской братьи, полно. Журналистский корпус собран под одной крышей в здании с большим стеклянным витражом и видом на море. Тут журналистов обеспечивают всем необходимым и обедами в том числе. У телевизионщиков она на втором этаже, здесь же расположена хост-бродкаст-агентство, обеспечивающее международный телесигнал с мероприятий саммита во все кабины и на мониторы, расположенные по всему периметру пресс-центра. На девятом этаже этого 11-этажного здания расположена зона печатных СМИ. Около 500 компьютеров и около сотни мест для тех, кто работает со своей техникой. Wi-Fi в свободном доступе. Где-то в начале девятого формируются журналистские пулы для освещения того или иного мероприятия. Пока не начались основные мероприятия, в пул попасть достаточно легко, но люди из пресс-службы президента предупреждают, что это пока не приехали основные участники саммита. А вообще на острове все просто шикарно, чего не скажешь о материке. Окрестные дороги на выезде с Русского недоделаны, на новой трассе на Чуркине дыра в асфальте, из которой торчат доски и картон. Дорожные рабочие латают то, что не успели, уцелевшие старые дома не очень убеждают, что отечественная экономика стремительно развивается. Пожалуй, наиболее болезненно начало интеграционных процессов в ВТР переносят жители острова. На Русском действует пропускной режим, и все, кто пытается заехать на мост на собственном авто, сталкиваются с необходимостью предъявлять документы на себя и свое авто, на которое должен быть тоже отдельный пропуск. Сергей Егоров, Радио Свобода, Приморский край, Владивосток.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Глава Московского бюро по правам человека Александр Брод создает альтернативную президентскому совету по правам человека правозащитную организацию. В знак несогласия с процедурой отбора кандидатов в совет сегодня в 11 утра в Общественной палате Брод начал голодовку. Рассказывает моя коллега Динара Седдикова.
Члена Общественной палаты, директора Московского бюро по правам человека Александра Брода исключили из списка кандидатов в президентский совет по правам человека наряду с рядом других правозащитников в связи с отсутствием опыта работы в заявленной номинации. В знак протеста Александр Брод объявил голодовку. В вестибюле Общественной палаты он развернул плакат, призывающий к экстренному созыву Совета по правам человека. Вот что сказал Александр Брод в интервью «Радио Свобода».
Выражаю протест решением рабочей группы Совета по правам человека при президенте. Она собиралась дважды, 27 и 31 августа. И, на мой взгляд, это были не выборы, а просто позорный отсев кандидатов по принципу «свой-чужой». Кстати, штате несколько десятков человек, пор не получили никакого объяснения в связи с тем, что их кандидатуры были отклонены. Среди них известный адвокат Владимир Жеребенков, который известен по делам, связанным с пытками в СИЗО, с притеснением бизнесменов. Это и социолог Ольга Краштановская, это и председатель ассоциации автовладельцев Юрий Шулипа и другие. Таких людей много, они собираются самоорганизоваться, сделать альтернативный совет.
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов считает эту инициативу достойной, однако сомневается в эффективности новой структуры.
Эта идея замечательная, она мне очень нравится. Чем будет больше правозащитных организаций, тем лучше. Никакого вреда я в этом не вижу. Нужно только, чтобы они действительно занимались делом.
Тот совет, он все-таки не будет, естественно, обладать таким влиянием.
Деятельность органа зависит от целого ряда причин, от целого набора обстоятельств. То, что этот орган при президенте, безусловно, придает ему дополнительный авторитет. Состав этого органа тоже. Но представьте себе, если в состав совета при президенте будет формироваться вот из откровенников. Его авторитет будет совсем не тот.
Александр Брод обещает прекратить голодовку только в том случае, если процедура голосования и отбора кандидатов в президентский совет будет отменена и пересмотрена. Письмо с таким требованием он направил Михаилу Федотову. Однако глава совета утверждает, что это не в его компетенции. Михаил Федотов воспринял решение Брода о голодовке с иронией.
Я сам бы с удовольствием поголодал, потому что чувствовал, что есть несколько лишних килограммов, и хорошо было бы их сбросить. Но все никак не рискнул. Для этого нужно иметь очень большую силу воли. Что касается Александра Семеновича, то я, в общем, всегда полагал, что он серьезный человек, член общественной палаты. Если бы не избрали в общественную палату, он бы тоже устроил голодовку. А вот меня, например, несколько лет назад союз журналистов выдвинул в общественную палату. Но, тем не менее, общественная палата меня при голосовании отвергла. Ну что, я должен был создавать альтернативную общественную палату и объявлять голодовку? А вообще, мне кажется, что подобные шаги, мягко говоря, не к месту. И потом, он что, предполагает, что я могу отменить решение рабочей группы? У меня нет таких прав.
Кандидатуры отбирались исключительно из формальных требований, опыт работы, соответствие или несоответствие должности?
Те кандидатуры, которые были отобраны рабочей группой, они были отобраны исключительно действительно по формальным критериям. Ну, например, организации, которые выдвинули этих кандидатов, их стаж работы менее 5 лет. Никаких подходов по тому, что кому-то нравится Александр Семенович Брод, кому-то не нравится, такого не было.
Александр Брод в интервью «Радио Свобода» назвал слова Федотова отговорками.
Пусть он собирает совет, это компетенция совета, пусть и в выборах, отборе кандидатов участвует весь совет, а не узкая группа людей, ведь это же все-таки не Брежневское политбюро. Пусть Федотов не находит отговорки.
По словам Александра Брода, еще несколько недовольных процедурой отбора в президентский совет намерены присоединиться к голодовке. Интернет-консультации по отбору новых кандидатов на 13 вакантных мест завершатся 15 сентября. Список будет утвержден членами совета. 39 отобранных кандидатур Михаил Федотов представит на рассмотрение Владимиру Путину. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. 8 лет назад, 1-3 сентября 2004 года, в Беслане террористы захватили в заложники более 1200 учеников и учителей. Погибли 334 человека. В школе Беслана сегодня была объявлена минута молчания в памяти о погибших. «Единая Россия» предлагает изменить законодательство о статусе депутата в связи с ситуацией вокруг Геннадия Гудкова, которого могут лишить полномочий за коммерческую деятельность. Гудков заявляет о политическом преследовании в связи с его оппозиционной деятельностью. В районном суде Казани сегодня прошли предварительные слушания по первому уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», где в результате истязаний в марте погиб задержанный. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева призывает правозащитника Александра Брода отказаться от голодовки. Брод начал свою акцию, протестуя против исключения его из списка кандидатов в президентский совет по правам человека. Посольство США в Пакистане заявило, что два американца, работающих в консульстве в Пешаваре, были ранены при нападении. Пострадали также два сотрудника пакистанца. Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер прибывает сегодня в Дамаск, где во вторник встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Сирийские оппозиционеры сообщили, что сегодня 18 человек погибли в результате авианалета правительственных ВВС на объект повстанцев в провинции Алеппо. Суд в Пакистане постановил, что 14-летняя христианская девочка Римша Масих, обвиненная в осквернении Корана, останется под арестом до пятницы. Слушания по делу о богохульстве отложены из-за забастовки адвокатов. Новым президентом Российского футбольного союза стал Николай Толстых. Он одержал победу на выборах главы РФС, которые состоялись сегодня в Москве на внеочередной конференции организации. До сегодняшнего дня Толстых занимал должность вице-президента Российского футбольного союза. Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для беседы с кем-то из моих коллег с сайта «Радио Свобода». И сегодня, как почти всегда, с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, добрый день.
Добрый день, Саша. Я бы начала с двух анонсов. Буквально только что наш коллега, корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко получила в письменном виде ответы на вопросы, которые она задавала Надежде Толоконниковой, одной из участниц панк-группы «Pussy Riot». Эти вопросы касались ее отношению к, назовем так, к проблеме помилования, к тому, надо ли просить прощения или нет, к ее личному отношению к Путину и к ее оценкам того, как Путин относится к делу Pussy Riot. Эти вопросы будут в ближайшее время опубликованы на главной странице сайта «Радио Свобода». И Анастасия точно так же задала вопросы двум другим участницам, осужденным и находящимся пока в СИЗО, они тоже обещали ответить, и, возможно, в ближайшее время появятся и их ответы на вопросы «Радио Свобода». Второй анонс связан с нашей традиционной видеотрансляцией из московского бюро «Радио Свобода». Сегодня у Анны Качкаевой в программе «Время гостей» Ирина Хакамада и Глеб Павловский обсуждать они будут политическую тактику, маневры власти и оппозиции вот в начале политического сезона, который, скорее всего, стартует 15 сентября, как известно, на эту дату назначен очередной марш миллионов. Не забудьте включить сайт «Радио Свободы», посмотреть прямую трансляцию «Время гостей» на сайте, а тот, кто не успеет это сделать, всегда сможет посмотреть выдержки, наиболее интересные моменты, которые появятся сегодня поздно вечером уже в форме видеорепортажа, тоже на главной странице сайта «Радио Свобода». Из тех публикаций, которые уже есть на сайте, это, и мне они представляются интересными и развивающимися, это материал «Олегу Дерипаске не везет с моногородами». Вы знаете, что сейчас происходит волнение в Краснотуринске, а «Радио Свобода» занималась проблемами этого города, и мы отсылаем к нашим прежним материалам. Там все достаточно сложно, и у сегодняшних событий есть интересная предыстория. Кого это интересует, пожалуйста, читайте этот материал и смотрите видеорепортаж, который прилагается к этому тексту. И я бы обратила внимание на материал выходных дней. Он называется «Полицейские вышли на борьбу с балаклавами». Это акция в поддержку Pussy Riot. Наш корреспондент поучаствовал, снял и сделал видео и фоторепортажи.
Спасибо. Я напоминаю еще раз, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта свободанews.ру. Вы слушаете «Время свободы». В эти дни Россия широко отмечает 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года. В воскресенье в Бородино была проведена военно-историческая реконструкция боевых событий эпохи. В стране и ее гражданам важно знать не только черные страницы своей истории, и будущие поколения надо воспитывать на светлых страницах. Так считает председатель общества предков героев войны 1812 года Виссарион Алявдин. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, как общество отмечает юбилей.
Мы всегда отмечали эти юбилеи на протяжении уже 45 лет, как существует общество. Оно возникло в 1964 году, при Бородинской панораме. И с тех пор, конечно, еще неофициально, будучи просто кружком при панораме, мы, естественно, самый главный для нас день, это был день Бородинского сражения. Обычно мы тоже приурочивали это к первому воскресенью, к первому воскресенью сентября, и отправлялись на Бородинское поле всем нашим наличным составом. Ну, какие-то годы это было 20 человек, 30, 40, уже в 70-х годах уже больше сотни человек приезжало. И надо сказать, что именно наше общество потомков участников Отечественной войны 12-го года и сотрудники Бородинского музея на Бородинском поле именно и стали как бы основателями этого праздника, который уже потом в 90-х годах был уже, так сказать, официальным, большим. Надо помнить, что 1812 год – это не только Бородино. Собственно, Бородино была знаменитая и страшная кровопролитная битва, которая, в общем, как бы обозначила начало конца, в общем, наполеоновской армии, потому что она не смогла сломить русскую армию, она в полном порядке отступила за Москву, сохранив себя как мощную боеспособную единицу, на что Наполеон совершенно не рассчитывал. Но потом был и Малый Ярославец, уже в октябре месяце, я думаю, что мы будем вместе с жителями Калужской уже, так сказать, земли отмечать 200-летие не менее кровопролитной, в общем, можно сказать, не менее ожесточенной, может быть, с меньшими потерями, очень серьезной битвы.
Как вам кажется, то нужно ли популяризировать вот эти вот знания о победе?
Безусловно, важно. Просто знания не только черных и мрачных страниц нашей истории, в чем недостатка нету, но надо не менее помнить и гордиться, и воспитывать, так сказать, поколение новых людей на славных историях и страницах, бесспорных. Надо эти страницы помнить, потому что на этом формируется самоуважение народа, на этом, соответственно, формируется крепость духа народа и, соответственно, крепость государства и страны.
Это было мнение председателя общества потомков героев войны 1812 года Виссариона Алявдина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В минувшие выходные в Твиттере бушевал оппозиционный депутат Госдумы от «Справедливой России» Геннадий Гудков. Накануне стало известно, что его собираются лишить депутатских полномочий по запросу генерального прокурора в связи с тем, что Гудков занимается бизнесом. Депутаты от «Единой России» собираются поддержать генпрокурора, и их голосов хватит для принятия решения. Гудков сообщил в Твиттере, что обратился к 50 уважаемым им единороссам с призывом не голосовать. Депутат считает, что его преследование, связанное не с бизнесом, а с участием в протестном движении. В подтверждение этих слов сын Геннадия Гудкова, тоже депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков, опубликовал в своем блоге данные о коммерческой деятельности коллег по Думе. Наконец, Гудков-старший кратко обратился к блогерам в своем твиттере.
«Не догнавшим. В РФ начинаются репрессии без суда и следствия. Дело не во мне. Таким образом будут репрессированы тысячи. 1937 год начался не сразу».
Однако особого резонанса обращение депутата не вызвало. На это обращает внимание пользователь живого журнала «Рабустов».
А что народ, кстати, молчит? Гудковы задачи свои боролись, что ли? Почему нет поддержки? Возмутительные накаты, кампании мести депутату, кто хоть как-то пытался бороться против комарильи, против захватчиков нашей страны. Руки прочь от Геннадия Гудкова.
Пожалуй, единственный публичный ответ Геннадию Гудкову дал в живом журнале Эдуард Лимонов.
«Гудков не боец, он оппортунист, который ошибся в расчетах, фальш-стартанул. Поставил на протест. Помните, каким самодовольным он расхаживал по болотным? Но вот его стали щемить прежние его товарищи, и у него появилось плачущее лицо. Было ясно, что будет цепляться за мандат, что чуть не руки будет целовать единороссам. Вот так он себя и повел, как выглядит». «Я не злой человек, но я человек справедливый. К тому же я оппозиционный политик, и случайные прохожие через оппозицию, пудрящие, пусть и недолго, мозги гражданам, меня не умиляют. Если слушают их, то не слушают в этот момент меня. Идет борьба за души людей, за лидерство в оппозиции. Все серьезно, все естественно. А как вы думали? К тому же Гудков мне неприятен. Он собирался, ничем не пожертвовав, переквалифицироваться из благополучного, обмаслившегося в достатке бизнесмена и депутата в лидера оппозиции. А вот не получилось, удачи не было. И совсем неудивительно, что ему мстят его бывшие товарищи. Это естественно, он для них и дезертир, и предатель. Я их противник, но, ей-богу, по-человечьи они имеют право гневаться. Скажу банальную истину. Нужно, чтобы лидеры имели убеждения. Это вы, граждане, должны смотреть за тем, чтобы ваши лидеры имели политические убеждения, а не руководствовались шкурными интересами.
В англоязычной благосфере по обе стороны Атлантики вспоминают наиболее яркие моменты завершившегося во Флориде съезда республиканской партии. Речи Митта Ромни и Пола Райана оставили куда меньше впечатлений, чем сказанное на съезде людьми, не имеющими прямого отношения к политике, женой кандидата в президенты Энн Ромни и знаменитым актером и режиссером Клинтом Иствудом. Отзывы на выступление Иствуда, в котором тот упрекает олицетворяющий Барака Обаму стул в том, что война в Афганистане еще не закончилась, а уровень безработицы и по сей день очень высок, полны горечи. Вот что пишет в блогах «Спектейтер» журналист-международник Алекс Масси.
Все это напоминало речь отца невесты на свадьбе, где жених ему ненавистен, а дочь он просто не узнает. Печально, очень печально.
Майкл Грюнвольд в блоге «Swampland» на сайте журнала «Time» сформулировал свои впечатления еще жестче.
Я никогда не забуду, как я сидел на съезде республиканской партии в Тампе и наблюдал, как Митт Ромни принимает президентскую номинацию. Не забуду, потому что в тот же вечер я стал свидетелем бессмертных слов Клинта Иствуда, обращенных к олицетворяющему Обаму пустому стулу. А вот как бы это сказать? Ну, в общем, люди говорят, у вас это не сильно получается. Здесь не было ничего от жесткости и крутизны Билла Муни из «Непрощенного». Здесь не было даже Клинта «Отвали с моей лужайки» из «Гран-Торино». Это был старик, мямливший нечто бессвязное и в упор не замечавший мигающего красного фонаря, который подсказывал ему, что пора уже убираться со сцены. Это была дикость, ужасающая дикость, самая невообразимая из того, что мне приходилось видеть на съездах политических партий. Если бы я был администратором типа Ромни, я бы счел это выступление самым большим менеджерским провалом республиканской кампании.
Рациональное объяснение выступления Клинта Иствуда предложил в блогах на сайте журнала Reason Джесс Уокер.
Критические замечания, высказанные Иствудом в адрес Обамы, были замечаниями простого американца. Если цель состояла в том, чтобы разгромить президента в глазах избирателей, которые еще не определились, за кого они будут голосовать, то жаловаться следовало именно на безработицу и бесконечную войну в Афганистане. Вот только в устах Ромни, известного своей склонностью к массовым увольнениям и воинственной позиции во внешней политике, такая критика звучала бы неестественно. А Клинт Иствуд блестяще с этой задачей справился.
Речь жены республиканского кандидата в президенты тоже была подвергнута критике. Кэтрин Беннет пишет в блогах Guardian.
Как показала нам Энн Ромни, политика, построенная на контрасте полов, до сих пор привлекает массу сторонников. Женщинам в рамках этой политики отводится роль взволнованных туповатых зрительниц, способных понять только то, что относится к любви, материнству, кулинарии и прочим примитивным материям.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня День солидарности в борьбе с терроризмом. 8 лет назад, 1-3 сентября 2004 года, в Беслане террористы захватили в заложники более 1200 учеников и учителей. Погибли 334 человека. «Единая Россия» предлагает изменить законодательство о статусе депутата в связи с ситуацией вокруг Геннадия Гудкова, которого могут лишить полномочий за коммерческую деятельность. В районном суде Казани сегодня прошли предварительные слушания по первому уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», где в результате истязаний в марте погиб задержанный. Посольство США в Пакистане заявило, что два американца, работающих в консульстве в Пешаваре, были ранены при нападении. Пострадали также два сотрудника пакистанца. Глава Международного комитета Красного Креста Петер Маурер прибывает сегодня в Дамаск, где во вторник встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Новым президентом Российского футбольного союза стал Николай Толстых, до этого занимавший должность вице-президента организации.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Список Магнитского. Британский вариант.
Комментарии экспертов.
Ловля балаклав в Москве.
Право автора.
Ольга Романова. О том, чем общак полезен детям.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. С 1 сентября в России вновь были повышены некоторые тарифы на услуги ЖКХ. Однако второй из двух запланированных на 2012 год их повышения не окажет существенного влияния на общий рост цен в стране, полагают эксперты, отмечая, что в целом прежняя значимость роста этих тарифов для текущей инфляции в России постепенно сходит на нет. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицын.
Первое в нынешнем году повышение в июле затронуло тарифы на все услуги ЖКХ, второе, сентябрьское, лишь тарифы на воду и отопление, которые и изначально планировалось повышать в два приема. Однако общий рост цен в России еще до первого повышения этих тарифов в течение июня составил 0,9%, что стало максимумом с начала года. А в июле, когда тарифы ЖКХ были уже повышены, инфляция в стране составила за месяц 1,2%. Это полуторалетний максимум за период с января 2011 года. Данных за август пока нет, а сентябрь начался вторым повышением тарифов. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Я не ожидаю, что вот второе повышение тарифов окажет какое-либо существенное влияние на инфляцию, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Почему? Потому что, во-первых, главным образом там меняются тарифы на горячее водоснабжение и на отопление. Но отопление, понятно, сейчас еще не сезон, поэтому мы это в структуре инфляции сейчас не увидим. Там также присутствует холодное водоснабжение. Но там, в принципе, равно как сами повышения очень незначительные, так и доля вот этих услуг в структуре потребительской корзины тоже незначительная. Поэтому я думаю, что на инфляции вот это второе повышение тарифов серьезным образом не скажется.
Месячная инфляция в августе и сентябре будет в разы меньше июльской или июньской, прогнозирует главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин. Однако годовой прирост цен уже почти достиг темпов за весь 2011 год в целом. Тогда было 6,1%.
По итогам августа и сентября мы, конечно же, ожидаем снижения месячных темпов роста, что связано будет, в первую очередь, с сезонными факторами. Такие группы товаров, как, например, плодово-овощная продукция, она сезонно дешевеет и помогает общему индексу потребительских цен быть не таким сильным, как в предыдущие месяцы. То есть, если сравнить ожидаемые наименные значения августа и сентября, это примерно 0,2-0,3% за каждый из месяцев, то они будут, конечно же, выше, чем аналогичные уровни прошлого года, что сохранит тенденцию роста изменения цен в годовом выражении. Мы ожидаем, что уже по итогам августа она достигнет сначала 6%, а уже в течение сентября превысит 6% отметку.
В течение оставшихся до конца года 4 месяцев какие 1-2 фактора могут стать наиболее весомыми для продолжения ускорения роста потребительских цен в стране, на ваш взгляд? Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Прежде всего, стоит отметить эффект от повышения тарифов в середине года. Обычно повышение тарифов за собой тянут другие цены, потому что идет разговор не только о потребительских тарифах, но и тарифах для производителей, и, соответственно, потом это закладывается в цены, и, как правило, флагом месяц-два, иногда даже три, мы видим, что цены начинают на это реагировать. Второй фактор, конечно же, это сельскохозяйственный. В этом году в России урожай зерновых оказался существенно ниже, чем в прошлом году. Соответственно, цены на зерно начинают постепенно расти вверх. За зерном может потянуться цены на молочные, мясные продукты. Я думаю, что где-то в конце октября, в ноябре, в декабре это мы можем увидеть по продовольственной инфляции.
Какие есть факторы противоположного влияния на рост цен до конца года, то есть его замедления?
Таких не так много, но главный фактор, который бы я отметил, наверное, это более равномерное расходование бюджетных средств в течение текущего года. С начала 2012 года Минфин России перешел к более равномерному расходованию средств, что дало скачок бюджетных расходов в начале года, но есть большая надежда на то, что в конце года традиционного бюджетного навеса, когда огромное количество средств из бюджета идет в экономику перед концом финансового года, в этом году такого огромного бюджетного навеса не произойдет.
Экономисты нередко говорят о немонетарном характере инфляции в России, то есть не о столь ее прямой зависимости от динамики общей денежной массы в стране. Чаще российскую инфляцию называют инфляцией затрат или инфляцией издержек, что особенно ярко проявляется именно в секторе жилищно-коммунального хозяйства. Здесь на фоне почти полного отсутствия конкуренции рост тарифов напрямую связан с ростом затрат компаний на производство тепла, воды, газа или электроэнергии. Однако с годами значимость роста тарифов ЖКХ для общей инфляции в стране уже значительно сократилась, а в ближайшие годы станет еще меньшей, полагает главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
В российской ситуации есть, конечно, определенные особенности. Они связаны с тем, что последние десятилетия после распада Советского Союза в России происходит структурное удорожание услуг ЖКХ, что связано с изначально низким уровнем стоимости оплаты этих услуг населением. Однако сейчас уже можно сказать, что во многих направлениях структурные изменения цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства не подходят к концу, поэтому вряд ли уже стоит говорить, что этот фактор вносит очень уж большой вклад в прирост инфляции. Понятно, что темпы роста здесь будут оставаться выше среднего инфляционного уровня еще несколько лет как минимум, однако удорожание других товаров тоже остается довольно высоким, что, конечно же, говорит о том, что этот общий уровень инфляции, он связан не только с какими-то структурными факторами, но в том числе и с монетарными факторами.
С начала сентября в России вновь были повышены некоторые тарифы на услуги ЖКХ. Предыдущее повышение и всех тарифов сразу состоялось в июле.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады выяснил, что думают россияне о гонениях на оппозицию. Можно ли, по мнению граждан, считать события последних месяцев началом политических репрессий? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Можно ли назвать гонения на участников митингов, лидеров оппозиции и ужесточение законодательства началом политических репрессий? Только 6% россиян на этот вопрос отвечают твердое «да». Скорее «да» – 21% респондентов. «Нет», – говорят 15% граждан, и 41% «скорее нет». Получается, что в сумме более четверти россиян признают, что в стране репрессии, и почти половина не признают, говорит социолог Любовь Борусяк.
Я думаю, что далеко не все жители России вообще обратили внимание на то, что что-то такое происходит, связанное с гонениями на оппозицию. Действительно, больше половины отметили, что нет, этого не происходит. Довольно большая доля людей затруднились ответить, видимо, вообще ничего об этом не слышали. У нас коммуникационное поле так построено, что для того, чтобы заметить, что идет какая-то политическая линия и выражается конкретная политическая воля, для этого, для массового сознания, нужно, чтобы об этом очень подробно рассказывали в массовых СМИ.
А каково ваше мнение по этому поводу?
Это, конечно, репрессии. Для меня самое существенное – это что после некоторого замешательства и сомнений, каким образом надо действовать для того, чтобы подавить движение, что пошли путем, может быть, для России не очень характерным. Главное направление – это изменение законодательства. А то, что идет по закону, это как бы уже не репрессия. Меня поразило очень спокойное отношение оппозиции к принятию этих законов, ну, многие из которых, конечно, чрезвычайно жесткие. Ведь не было никаких митингов, не было никаких массовых собраний, чтобы люди собрались и предъявили свое возмущение по поводу этих законов.
Вот россияне по поводу этих законов, ограничивающих возможности протеста, разделились на три почти равные части, по данным Левада-центра. Примерно по четверти поддерживают эти законы или или не поддерживают, и столько же затрудняются с ответом. А еще 30% считают, что действия оппозиции нужно ввести в рамки закона, но более мягкими средствами. Что, на ваш взгляд, означает такое распределение мнений?
Ну, во-первых, оно означает раскол в обществе, подтверждает то, что нам и так ясно, что в обществе совершенно разные противоречащие друг другу мнения, и нет не то, что консенсуса, но, в общем, нет даже какой-то лидирующей идеи сегодня. Общество расколото до такой степени, что мы видим очень близкие цифры. Тех, кто полностью поддерживает, да, надо, значит, по ним как следует вздарить и принять еще законы, значит, чтобы они пикнуть не смели, ровно столько же считает, что это плохо, что это вредит развитию страны.
44% россиян считают, что власти имеют целью дезорганизовать и ослабить оппозицию. Четверть респондентов, что они хотят вернуть оппозицию в законные рамки, и еще четверть, что у власти нет никаких особых целей, а просто после кратковременной либерализации она возвращается к сложившимся в 2000-е годы методам управления страной. Что в этих ответах вас заинтересовало?
Вероника, это не от всех жителей России, это только от тех людей, которые считают, что эти гонения существуют. Как мы помним, их четверть. Вот от этой четверти только, ну, людей, в общем, политически ангажированных уже, да, плюс, ну, наверное, тех, кто в значительной степени стоит на стороне оппозиции. И даже среди них все-таки чуть меньше половины считают, что действительно взята линия на то, чтобы ослабить оппозицию. Вот меня поразило здесь другое, что четверть даже людей, которые видят эти гонения, они говорят о том, что власть стремится вернуть оппозицию в законные рамки. Мы с вами все время сегодня говорим о законах. Значит, власти принимают законы, чтобы бороться с оппозицией, которые тогда еще законов даже многих не было, которые как бы их нарушают, и теперь их надо вернуть в законные рамки. С одной стороны, торжество закона, да, мы все к этому стремимся, но когда принимаются такие законы, и значительная часть людей, даже которые видят, что это гонение, считают, что да, надо в эти законные рамки эту оппозицию беззаконную загнать, то здесь получается такая сложная политическая конфигурация.
Отмечает доцент Высшей школы экономики Любовь Барусяк. Тех, кто считает, что в России происходят репрессии, социологи Левада-центра спросили, как долго они будут продолжаться. Мнения разные. Несколько месяцев, менее года, несколько лет. А относительное большинство, 42% опрошенных, полагают, что репрессии будут продолжаться на протяжении всего предстоящего правления Владимира Путина.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа подробно поговорим о том, чем может обернуться внезапный армяно-азербайджано-венгерский военно-дипломатический конфликт. И, разумеется, вас ждут другие темы и многие наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Людей волнуют. Рост цен. Проблемы ЖКХ.
Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас один из наиболее...
Молодежь примет молодежную декларацию лидеров по подобию взрослой декларации.
С политической точки зрения является нашим героем, но с точки зрения...
50 семей и дома, которых оказались на частной территории, покидают свое жилье и временно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.